В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Литва передает Украине вооружение на 2 миллиона евро. В гидромедцентре считают выброс рутения на Урале неопасным для крымчан. И одобрен закон о выплате материнского капитала одиноким отцам в Крыму. Сейчас подробнее. Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 миллиона евро, сообщает Литовское министерство обороны. Речь идет о вооружении, которое использовалось до перехода литовской армии на стандарты НАТО. Большую часть составит более 7 тысяч автоматов Калашникова и почти 2 миллиона патронов. Также передается более 80 пулеметов, более 10 минометов, противотанковое и другое вооружение. В оборонном ведомстве напомнили, что с начала военной агрессии России Литва активно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Передача оружия состоится в ближайшем будущем после согласования практических вопросов с украинской стороной, говорится в сообщении. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Мощный выброс рутения 106 в Челябинской области соседней России не опасен для жителей юга Украины, в том числе аннексированного Крыма. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидромедцентра Украины Леонид Табачный.
С точки зрения радиационной безопасности, то количество рутения, которое в определенной степени, конечно же, прошло над территорией Украины, по южной ее части, это Луганская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Николаевская область, конечно же, эта полоса охватила и весь Крым. Концентрация максимальная на Украине была 45 миллибекерелей на кубический метр при норме 500. В России эта норма в 8 раз выше, там 4 бекереля на кубический метр.
В конце сентября европейские станции мониторинга радиационного контроля зафиксировали в атмосфере последствия мощного выброса радиоактивного элемента рутений-106. В начале октября об экстремальном загрязнении воздуха отчитался Росгидромет. По его данным, радиационный фон в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорной Челябинской области превысил норму почти в 1000 раз. Оба поселка расположены недалеко от производственного объединения «Маяк», где, согласно официальной информации, производят изотопы для ядерного оружия. Роспотребнадзор в ноябре сообщил, что концентрация рутения в воздухе в соседней России в сентябре-октябре была меньше допустимой в 200 и более раз и не представляла угрозы для здоровья граждан России. Совет Федерации соседней России накануне одобрил закон, который предоставляет право на материнский капитал отцам-одиночкам, проживающим в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда. Отныне материнский капитал в случае смерти матерей до аннексии Крыма в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 будет выплачиваться отцам-одиночкам. Принятый закон дает право крымчанам, в том числе детям, получать господдержку соседней России в случае смерти женщины после рождения или усыновления ею второго, третьего или последующих детей в указанный период. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей. Избиение студентов и других участников революции достоинства в Киеве 30 ноября 2014 года бойцами «Беркута» вспоминают очевидцы тех событий. Они собрались там, где все произошло, под стелой на Майдане Незалежності.
Беку спустився, підійшов ближче, почала психічна атака. Вони почали бити по щиткам, думали, що молодь розбіжиться. Коли я побачив, що вже б'ють дітей, підскочив іменно, і хотів дубинку забрати. В це время удар, от я навіть не пам'ятаю, вже я впав.
Коли перші події відбулися, то кожен із цих дітей – це як свої діти, чужих дітей не буває. І ці відчуття, вони залишились назавжди, на віка, ми просто з цим вчимося жити.
Активисты требуют от властей ускорить расследование избиения студентов на Майдане и других преступлений, совершенных режимом экс-президента Виктора Януковича. Российский певец Олег Газманов выступил с концертом перед строителями моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба строящегося моста. Артист поднялся на железнодорожную арку и с высоты 35 метров, высота арочного пролета над водой, увидел строительство моста со стороны Краснодарского края, говорится в сообщении. Сегодня в Крыму по прогнозам днем плюс 11, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки потеплеет до 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Крым и Севастополь потеряли практически половину своих баллов в так называемом российском национальном рейтинге трезвости 2017. По каким критериям составлялся этот рейтинг? Как обстоят дела с производством и потреблением алкоголя в аннексированном Крыму? И угрожает ли полуострову виноводочная академия? Простите, виноводочная эпидемия. Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Проект «Трезвая Россия» сообщает, Крым и Севастополь ухудшили свои позиции в российском национальном рейтинге трезвости 2017. За один год аннексированный Крым опустился в рейтинге на 23 позиции. С 29 места в прошлом году он сместился на 52-ю строчку в нынешнем. Севастополь потерял 21 позицию, оказавшись на 41-м месте. Рейтинг включает 83 российских региона и аннексированный Крым с Севастополем. По итогам исследования так называемого уровня трезвости за 2007 год лучшими признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказывает, создатели рейтинга руководствовались 6 наиболее важными, по его мнению, критериями.
ДТП, травматизм, смертность по вине алкоголя, преступность по вине алкоголя, нелегальные продажи и объемы, связанные с общими продажами, не только водка или пиво, 18 наименований, и в этом году впервые мы проанализировали реальные проблемы в регионах с точки зрения, когда мы говорим криминал и когда мы говорим суррогат.
Султан Хамзаев отметил, целью рейтинга видит не просто предоставление информации об уровне трезвости, но и изменение ситуации к лучшему.
Мы бы хотели, чтобы статистика не размазывалась как сливки по торту, когда мы говорим про страну. Мы хотим, чтобы правительство принципиально уделило внимание проблемным регионам. Мы для этого выделили статистику 5 конкретных ведомств, которые отвечают за антиалкогольную политику в стране.
Хамзаев также рассказал о проведенных в рамках проекта рейдах и изъятии полиции многочисленной контрафактной алкогольной продукции. Он считает, таможенное законодательство России должно быть жестче к перевозчикам нелегального товара.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Вадим Дробис, директор Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, национальный рейтинг трезвости 2017, как бы он пафосно ни звучал, он показывает для Крыма и для Севастополя, а в общем-то, может быть, наверное, для всей России без изъятия и с добавлениями какую-то не очень приятную картинку. Почему вот наблюдается уменьшение для таких вот центральных регионов общего уровня там, трезвости или, наоборот, повышение уровня алкоголизма, если можно так сказать? Что вы вообще думаете об этом рейтинге?
Я думаю о нем, ничего хорошего не думаю. Значит, на самом деле это обычный такой проходной рейтинг, документ политический, который появился из рук такой достаточно одиозной организации «Трезвая Россия». Да, они вроде бы провозглашают хорошие лозунги, необходимость бороться с алкоголизацией, но данный документ, это, знаете, много шума из ничего. Якобы это оценка работы регионов, оценка трезвости, оценка уровня алкоголизации. Ничего подобного в этом нет. Это уже третий рейтинг. Первые два выходили в 2015-16. Тогда эти рейтинги активно критиковали эксперты. Я был в первых рядах, объяснял, почему они никуда не годны и ничего не отражают. Регионы тогда еще обижались. Региональные администрации пытались оспаривать, там, доказывать. В этом году гробовое молчание. Да, средства массовой информации, порядка 200 средств массовой информации написали об этом рейтинге. Но ни один регион не возмутился, кроме Крыма и Севастополя. Просто все остальные восприняли это уже, ну, так сказать, рядовое совершенно событие, никчемное совершенно. Крым и Севастополь, новые регионы в составе России, им не понравилось то, что вот они действительно опустились. Но это не совершенно не отражает реалию. Ну, первое. Почему? Как составляется рейтинг? Взяты там порядка 6-7 показателей. Первый и главный, я бы так назвал, показатель потребления. Берется за основу легальная продажа алкоголя в России. С учетом того, что у нас половина примерно рынка крепкого алкоголя, ну, может, чуть меньше, это нелегальная суррогатная продукция, естественно, легальные продажи ничего не отражают. Пьют все регионы примерно одинаково на душу населения. Так вот, здесь, в этом рейтинге, те регионы, где пьется легальной продукции больше, становятся негативными, плохими. На самом деле все наоборот. Чем больше легальной алкогольной продукции и в России, и в Украине, и в Казахстане пьется в регионе, тем в этом регионе живут люди лучше, качество жизни лучше, уровень доходов выше, и пьется там меньше нелегальной продукции. И эти регионы должны быть впереди, а не сзади. Это главный недостаток вот этого рейтинга. Второе. Уровень алкоголизации. Сам Минздрав, да, ну здесь берутся только данные статистики официальной. Сам Минздрав говорил, что в России никто не хочет фиксировать себя в роли алкоголика. По одной простой причине. Это сразу же дает определенное падение в правах, там, во многих, так сказать, правах гражданина. В определенном допуске, там, и к правам на автомобиль, там, ну и так далее, и так далее. То есть самые уже конченые алкоголики, так сказать, вот становятся на учет, или которые вообще терять нечего, или асоциальные личности. Плюс платная частная алкомедицина, она вообще не фиксируется. Поэтому данные по алкоголикам, ну, совершенно некорректны. Это второй пункт. Тоже здесь все не то. Данные по смертности от алкоголя, по отравлениям. Я абсолютно уверен, что они в 2016-2017 году резко корректировались. Только для того, чтобы Минздрав мог доложить о том, что у нас вот снизились отравления, снизилась смертность в 2017 году на 20%. Хотя мне непонятно это. У нас в 2017 году запретили продажи спиртосодержащих жидкостей заводских, которые, ну вот, в роли суррогатов употребляются. Они стоят в 4 раза дешевле легальной водки. Куда пойдет потребитель? Только в суррогатную кустарную продукцию. Он туда и пошел. То есть получилось так, что смертность снизилась как раз в тех сегментах населения, которые перешли с заводской качественной суррогатной продукции, спиртосодержащей, на кустарную продукцию. Ну, нонсенс, логически невозможно. Поэтому я где-то в регионах больше правили статистику, где-то меньше. И мы получили совокупность некачественных статистических данных, неправильными подходами составления. И в результате получили вот такой якобы рейтинг с громким названием «Претенциозным национальный рейтинг». Он ничего не отражает, поэтому к нему так и отнеслись регионы. Ну, а Крым и Севастополь, то, что они там... У нас, например, Якутия, регион, где самые безумные там правила антиалкогольные введены. Он опустился на 20 пунктов в этом рейтинге за этот год. Якутия пока молчит. Тоже потому что, ну, а что тут скажешь, потому что рейтинг, он ни о чем. Крым и Севастополь возмутились, но это они с непривычки. Просто надо забыть про этот рейтинг, потому что он ничего не отражает.
Хорошо, относительно этого рейтинга все понятно. Тогда нельзя не задать и следующий вопрос. А существует ли какая-нибудь объективная система оценки, способ измерения уровня алкоголизма по стране в целом и по отдельным регионам?
Такой системы не существует ни в России, ни в мире. Ни одна страна мира не имеет точной статистики потребления. Там точно такие же данные собираются, официальные статистики. В любой стране мира существует нелегальный рынок. Там в пределах и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в Германии в пределах 15% объема. В Великобритании миллиарды фунтов стерлингов ежегодно теряет государство от нелегального рынка. Все это. Поэтому точно оценить потребление очень сложно. Уровень алкоголизации, понимаете, чем отличается алкоголизация в странах постсоветского пространства, где половина или две трети населения до сих пор бедны, что в России, что в Украине, что в Казахстане, что в Грузии, Армении, ну в любой стране, в Молдавии. У нас некрасивая алкоголизация. Нищее население пьет алкоголь где? пьет его преимущественно на улице. У нас уличная культура потребления. Выпил, упал. Поэтому валяющийся человек, ну, сейчас их меньше, но в регионах больше. Но, я еще раз говорю, она некрасива. На Западе среднее потребление алкоголя на душу населения точно такое же, как в России. Это официальные данные. Не те данные, которые наш Минздрав дает. У нас 12,5 литра на душу населения уже много лет. И в Евросоюзе официальная цифра с учетом нелегального алкоголя 12,5 литров. Но насколько в Германии, Франции и США красивее алкоголизация? Нет валяющихся. А по одной только причине. В странах постсоветского пространства безумно дорогой легальный алкоголь. Как? Очень просто. Приведу пример. На пособие по безработице в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах, Австралии можно купить 200 бутылок легальной водки. 200. На пособие по безработице. В России на пособие по безработице 20 бутылок, на минимальную зарплату 30. Это не значит, что безработный в Германии купит 200 бутылок и будет каждый день пить по 7 этих вот бутылок в день. Это говорит об уровне качества жизни. То есть у него есть и на что-то другое деньги. Поэтому половина, ну, грубо говоря, вот в России 20 миллионов человек из 60 миллионов потребителей крепкого употребляют суррогаты и нелегальную продукцию, которая в 2-4 раза дешевле легальной. За счет дороговизны алкоголя в России только 3-4% алкоголя выпивается в барах, кафе, ресторанах. В западных странах за счет того, что он там безумно дешевый относительно уровня доходов, там примерно в 8 раз дешевле, чем в России, в Украине, там, в Молдавии, там 40-45% выпивается в барах, кафе, ресторанах. То есть сама алкоголизация, культура потребления иная. Возникает всегда два вопроса. Первый. Почему жители Западной Европы или Соединенных Штатов Америки не упились в усмерть, если у них алкоголь в 8 раз дешевле относительно доходов? Да потому что все страны мира пьют на пределе своих возможностей. Моральных, физических, религиозных, финансовых и так далее, медицинских. Тогда возникает второй вопрос. Если пьем-то мы одинаково по объему, только деньги разные. А почему государства западного мира держат такие низкие цены и уровни ставки акциза, что позволяет алкоголю стоить 8 раз дешевле, например, чем в Союзе? Для меня тоже ответ очевиден. Я все эти ответы искал сам. Так вот, мне кажется, что западный мир, там же альтруистов нет, там все на деньгах, капитализм, никуда не денешься. Для государства дешевле, чтобы население употребляло качественный заводской, хороший, настоящий алкоголь. Это стоит дешевле в несколько раз в плане борьбы с последствиями употребления и злоупотреблениями алкоголя, чем то, что происходит на постсоветском пространстве, где половина алкоголя нелегально суррогатная, и денег приходится тратить гораздо больше на вот, преодоление последствий употребления и злоупотребления населением.
И, Вадим Иосифович, последний к вам вопрос. Можете ли вы на основании уже своих оценок, если вы не доверяете официальным, приблизительно прикинуть, как за последние 3 года изменился уровень потребления в России? Стали пить больше, стали пить меньше или не изменился?
На мой взгляд, для того, чтобы изменилось потребление, ну, скажем так, на душу населения, нужен мощный какой-то социально-экономический фактор. Улучшение уровня жизни, качества жизни и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло ни в России, ни на постсоветском пространстве за последние 10 лет. Так уж прямо скажем откровенно. Относительно уровня цен. Цены росли вслед за уровнями зарплат. Второй очень важный момент. Понимаете, в чем дело? Если мы говорим вообще об уровне потребления, то вот в России в целом, если взять общий объем потребления, он снизился. Но за счет чего? Это статистические такие казусы. Я думаю, что и в других странах постсоветского пространства та же проблема. У нас с 90-го по 2002 год, 12 лет, рождалось детей в 2 раза меньше. Вот они в 2008 году вышли на рынок пива в России в 18 лет и начали его обрушивать. И обрушили на 30%. То есть группа потенциальных потребителей алкоголя по возрасту, а это примерно 18-20-55 лет. Вот эта группа выпивает 90% алкоголя. Вот она у нас численно сократилась. Не число потребителей даже, а даже потенциально сократилась примерно, ну, процентов на 15. И вот это вызвало, да, можно здесь привязать статистически, что вроде снизилось потребление. Но если взять группу активных потребителей, а не все население, то я думаю, что снижение, конечно, не произошло. Ну, не с чего, в общем-то.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ, за ваше мнение и приведенные вами цифры. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вадим Дробис, директор Российского центра исследований федерального регионального рынка алкоголя «Цифра». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Лариса Волошина, украинский психолог. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем проблему, связанную с ростом употребления алкоголя на территории оккупированного Крыма. Хотя, конечно, рейтинг национальной трезвости подвергается критике и, судя по всему, критике обоснованной, но, тем не менее, по общим наблюдениям, которые передают там корреспонденты с мест, все-таки проблема с алкоголем не только никуда не делась, но она и усугубилась. И в связи с этим нельзя, конечно, не задать вопрос. Вот мы все догадываемся, что украинский алкоголь в целом, если мы говорим о легальном, конечно, был качественнее российского до 2014 года на полуострове. И почему вот после того, как российский алкоголь заполонил крымский рынок, его стали употреблять, ну, по крайней мере, не меньше, чем украинский, а может быть, даже и больше?
Ну, во-первых, я согласна с предыдущим вашим спикером о том, что уровень алкоголя и его качество, что качество алкоголя влияет на уровень потребления. Так, например, вот исследование, которое проводило агентство «Трезвая Россия» в Крыму в 2016 году, дает понять нам, что в Крыму примерно в 3 раза увеличилось количество потребления алкоголя. В 2016 году по сравнению с 2015. Только, например, Севастополь по уровню трезвости потерял 14 позиций в рейтинге за один год. Но мы должны понимать, что в Крыму ведь на самом деле изменилась и демографическая ситуация. То есть масса людей выехала. И масса людей въехала. И это люди, во-первых, с Российской Федерации, по данным украинских исследователей, аналитических центров, до 500 000 человек даются цифры. Во-вторых, очень большое число людей из Донбасса приехали в Крым. Поэтому это тоже это люди, которые изначально по-другому употребляли алкоголь. Но если мы говорим, например, о алкоголизме как о социальном явлении, то у алкоголизма есть 3 причины у этой болезни. Это социальные, физиологические и психологические. Физиологические, понятно, предрасположенность к алкоголю, культура потребления алкоголя. Социальные – это неустроенность. Люди таким образом с помощью алкоголя решают свои житейские проблемы, устанавливают контакт в группе. И психологическое – люди начинают употреблять алкоголь тогда, когда они испытывают внутреннее напряжение и когда им не с кем поделиться своими проблемами и своими навязчивыми мыслями. И тут мы должны говорить о том, что все-таки после начала оккупации Крымского полуострова жизнь людей, которые живут там, очень сильно изменилась психологически. Во-первых, этому способствует в том числе и репрессии, и уровень работы спецслужб Крыма, где из-за которого местные жители уже просто боятся делиться друг с другом просто, ну, какими-то такими бытовыми наблюдениями. Все это ведет к тому, что люди начинают употреблять больше алкоголя наедине с самими собой. И алкоголизм очень опасен с точки зрения не только личного здоровья. Мы понимаем, что он разрушает семьи, что он ухудшает социальную обстановку в целом. Идет увеличение криминогенной обстановки. Алкоголики редко доживают до глубокой старости. Очень высок уровень суицидов на почве употребления алкоголя, а также уровень отравлений. Так, например, в Крыму это была одна из первых сигналов, о котором говорили специалисты, что в Крыму увеличился уровень потребления не просто алкоголя, а суррогатов, спиртосодержащих веществ, которые, в принципе, не предназначены для того, чтобы их употреблять в пищу. И, ну, мы помним все про боярышник и про прочие вещи. Все это, конечно же, не может не вызывать тревоги у специалистов.
Ну, вот как раз, раз уж вы затронули эту тему, такой к вам вопрос. Почему люди, которые выпивают, выпивают чаще, или, может быть, не чаще, но, по крайней мере, стали пить спиртосодержащие продукты, мы говорим в том числе о знаменитом, печально знаменитом боярышнике, вместо того, чтобы продолжать потреблять нормальный алкоголь? Речь только ли в каких-то экономических факторах боярышник дешевле водки, или есть какая-то такая психологическая причина?
Ну, я думаю, что все-таки нет, потому что не только в денежном эквиваленте, потому что вы же понимаете, что если человек привык пить вино, а в Крыму была такая культура потребления, в Крыму продавался, мы помним, разливной алкоголь, это вина на разлив, это пиво на разлив, хорошего качества, то человек не перейдет на боярышник, так не бывает. Боярышник – это уровень деградации личностной. То есть до боярышника еще надо упасть, как говорится. Поэтому мы можем говорить о том, что дезориентированное крымское общество, люди переходят, в принципе, до уровня своей личной социальной деградации. И тому способствует, конечно же, увольнение с работы, неуверенность в завтрашнем дне. То есть люди просто спиваются. И это говорит нам о том, что психологически население крымского полуострова находится в очень тяжелом состоянии. Об этом были... Кстати,
прошу прощения, Лариса, у нас тут звонок из Крыма. Алло, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, говорите.
Алло. Вот скажите, как эта дамочка, вот не живя в Крыму, вот как экономисты, эксперты и прочие там, не живя в Крыму, могут проводить какой-то анализ? Значит, я вам скажу так. Да, раньше, в советское время, у нас было несколько названий алкоголя. Сегодня его сотни, а то и тысячи. Но после того, как пошли отравления, люди стали осторожнее уже подходить. Поэтому я лично не верю, что Крым и Севастополь стали больше потреблять.
Спасибо вам за ваше мнение. У нас есть второй звонок. Алло, говорите, вы в эфире.
Вы извините, вы говорите, что сейчас увеличилось число пьющих. Я вот живу в Крыму. И работал. У меня такая работа, что я по железнодорожным автостопистам работал. И знаю, как при Украине. Что при Украине, вот мы бы жили, мы больше употребляли алкоголя. Вечно вот эти сбивались кучки каких-то пьяниц. Вечно они где-то сидели на камнях, пили. Валялось много, как говорите. Вы пройдите сейчас. Вот я живу сейчас в Гвардейском. Пройдите у нас по Гвардейскому. У нас ни одного пьяницы не валяется.
Спасибо вам за ваше свидетельство. Только напомню нашим слушателям, что согласно российскому законодательству употреблять алкоголь на открытых пространствах уже нельзя. Лариса, вот тут последний вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, первого из наших гостей.
Да, это тоже очень интересно. Смотрите, это вот вопрос веры, да, или не веры. Мы говорим о данных Роспотребнадзора, между прочим, о том, что уровень потребления алкоголя растет и уровень смертности от некачественного алкоголя в Крыму. То есть это данные там социологического исследования «Трезвая Россия», например, да, проведенные в Крыму в 15 и 16 годах, и сравнительный анализ этих исследований. Но люди верят в то, во что они хотят верить. Я просто, когда мы говорим о том, что вот это вот тоже интересно, люди пили в Крыму, но мы помним, что Крым был курортным регионом, где люди приезжали со всего бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья для того, чтобы летом расслабиться, выпить на камнях действительно хорошего крымского вина, этих работали кафе и рестораны. Но сейчас, если этого нет, это просто говорит о том, что уровень того же курортного сезона, курортного бизнеса в Крыму ухудшился. А те, кто пьют боярышник, не пьют его на камнях, глядя в закат. Они это болезнь, и это жуткое, это жуткая болезнь, и это абсолютно не эстетическое зрелище, чтобы наблюдать его на улицах. Такие люди не на набережных, а возле мусорных бачков. Поэтому об этом тоже стоит задуматься.
Спасибо, Лариса, вам за ваше мнение. Большое вам спасибо. Извините, наша программа уже подходит к концу. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лариса Волошина, украинский психолог. Мы говорили о том, как в Крыму изменилась ли вообще структура потребления алкоголя и крепких напитков в частности. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Глава МИД Германии призывает к дружбе с Россией, несмотря на аннексию Крыма. Права человека в Крыму и на Донбассе исчезли из поля зрения еврокомиссара, заявил дипломат. И российские власти Крыма обещают разогнать всех медуз в следующем сезоне. Сейчас подробнее. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль убежден, что, несмотря на позицию Евросоюза по аннексии Крыма, России и Европе необходимо стабилизировать отношения. Об этом он сказал на 10-й российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс. Аннексия Крыма является шагом, противоречащим международному праву, добавил он. По сведениям Интерфакса, глава МИД Германии также заявил, что Россия и Европа должны создать условия для мира и стабильности на континенте. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обеспокоен отсутствием внимания Совета Европы к ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом дипломат заявил на заседании Комитета министров Совета Европы. Кулеба указал, что на протяжении нынешнего года кризис в области прав человека на этих территориях был зафиксирован рядом международных организаций, которые готовы доказать, что Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства. Мощный выброс рутения-106 в Челябинской области соседней России не опасен для жителей юга Украины, в том числе аннексированного Крыма. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидромедцентра Украины Леонид Табачный.
Концентрация максимальная на Украине была 45 миллибекерелей на кубический метр при норме 500. В России эта норма в 8 раз выше.
В конце сентября европейские станции мониторинга радиации зафиксировали в атмосфере последствия мощного выброса рутения-106. В начале октября об экстремальном загрязнении воздуха отчитался Росгидромет. У побережья Крыма планируется установить специальные сети, которые защитят купальщиков от морских медуз. Об этом заявляет подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. По его словам, такие меры примут в рамках подготовки муниципальных пляжных территорий к курортному сезону 2018. Он отметил, что новые конкурсы по заключению договоров благоустройства освободившихся или незанятых пляжей необходимо провести до 31 января следующего года. Сегодня в Крыму днем плюс 11, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки потеплеет до 9 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
И вновь железные дороги. Зачем в аннексированном Крыму необходима новая железнодорожная ветка, которая напрямую соединит Керчь и Симферополь? Почему подконтрольные России власти полуострова задумались о ее строительстве лишь 4 года спустя после аннексии? И решит ли новый путь транспортные проблемы Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
От Керчи к Симферополю в аннексированном Крыму может появиться новая железнодорожная ветка. Об этом в начале недели сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве экономического развития полуострова. Железную дорогу протяженностью 215 километров планируют вести через Белогорск. Как сообщает информагентство РИА Новости Крым, предложение вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма. В проекте предполагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в единственном транспортном коридоре страны. трассой Таврида. Эта ветка продолжит Керченский мост. Российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников в интервью РИА Новости сообщил, в случае реализации проекта железная дорога будет скоростной. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщает, вопрос строительства уже рассматривается на федеральном уровне. В обсуждении принимает участие российский вице-премьер Крыма Владимир Серов, который курирует сферу транспорта в правительстве России. По словам Аксенова, на данный момент идет поиск источников финансирования и определение экономической эффективности проекта. По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства обойдется в 35 миллиардов рублей. Сейчас продолжается строительство моста через Керченский пролив, который соединит Крым и соседний Краснодарский край. Мост должен стать самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Некрасов, российский экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Минэкономразвития Крыма предполагает, что для строительства потребуется, во-первых, 35 миллиардов рублей оценочно, а во-вторых, таких денег, конечно же, нет, и поэтому предполагается решить эту проблему несколькими путями. Ну, это, конечно, второй вопрос, а первый, вот по вашему мнению, 35 миллиардов рублей для строительства одной железнодорожной ветки, это, напомню, будет пока планируется одноколейная дорога, это много или мало? Или в зависимости от того, с чем сравнивать?
Ну, это, в принципе, немного с точки зрения какого-то инфраструктурного проекта. То есть, как мы понимаем, тот же самый мост стоит гораздо больше, и там проектов, на которые мы тратим больше, их хватает, да? А насколько это целесообразно, это другой вопрос. То есть мне сложно оценить, насколько, ну, понимаете, часто там вопросы транспортной доступности, их можно решать разными способами, там, автодорогами, еще как-то, да. Не железная дорога, особенно в современном мире, далеко не самый эффективный из этих способов. Оценить, насколько это, как бы, эффективно и правильно, мне сложно. Вот. Другое дело, что найти, как они хотят их там, чуть ли не частных источников, мне кажется, крайне сомнительно. То есть очевидно, что никакой серьезный инвестор вкладываться в территорию, которая находится под санкциями, не будет. И как бы любые разговоры про то, чтобы найти эти деньги там каким-то путем через концессию или еще как-то, кажутся мне заиральщиной. Этого не будет.
Но если мы говорим о европейских, американских компаниях, безусловно. А как насчет инвесторов из Китая? Может быть, Китай не так боится санкций?
Ну, Китай, конечно, тоже учитывает все санкции. Но тут какая штука. Китайцы, во-первых, обязательно всегда приходят со своим подрядом, да, то есть, по большому счету, если мы говорим про китайскую концессию, это, по сути, будет, как сказать, подряд с долгом, да, то есть, потому что, понятно, ну, поймите, для частного инвестора, помимо вопроса там санкций, еще есть вопрос какой-то окупаемости, нужно же как-то, ну, эти деньги вернуть, да. Соответственно, мне представляется крайне сомнительным, что такой проект может окупиться экономически. Поэтому это, скорее всего, будет все равно какая-то история. То есть это все равно будут государственные деньги, просто тогда растянутые во времени. Но еще раз повторюсь, я думаю, что это маловероятно, что какой-то частный инвестор пойдет в Крым на такой масштабный долгосрочный инфраструктурный проект.
Аркадий Ротенберг может считаться частным инвестором или это государство на 100%?
Нет, ну формально, конечно, это частный инвестор, но понятно, что там скажут, сделает. То есть в любом случае, так или иначе, это перекладывание из каких-то государственных карманов.
Вот тут говорят, что есть еще такое решение, как выпуск так называемых инфраструктурных облигаций. Поясните, пожалуйста, мне и нашим слушателям, что это такое и помогут ли инфраструктурные облигации?
Ну, содержательные это просто облигации, регулируемые немного по-другому с законодательной точки зрения, но, по сути, какая разница? Все равно, то есть, кто платит по этим облигациям? Опять-таки, государство в конечном итоге. То есть, ну, или, по крайней мере, гарантирует их. Опять-таки, я не верю в окупаемость проекта. Это все равно будут государственные деньги, просто тут 30 миллиардов – это не так много. Это надо понимать. То есть, грубо говоря, напомню, что бюджет Российской Федерации в год составляет 16 с лишним триллионов рублей. Триллионов, подчеркиваю. То есть, это сумма, которая вполне посильна. Вопрос, как всегда, насколько это просто разумно. Я в этом совершенно не уверен.
И последний к вам вопрос. А вот если эта сумма, как вы говорите, вполне по силам даже там государству, потому что большой бюджет, а деньги не очень большие, почему только на четвертый год вот решились, наконец, обратить внимание на эту проблему? Напомню, что еще даже строительство не началось, только разговоры разговариваются. Вот почему это нельзя было начать в 2014-2015, например, сразу, когда был анонсирован так называемый Керченский или Крымский мост?
Ну, мне кажется, тут ничего странного нет. Невозможно обо всем сразу подумать. И как бы многие вопросы, они, очевидно, там возникают по ходу. То есть там же даже, ну, насколько я понимаю, вот сейчас там мост он будет электрифицирован, да, там, условно говоря, дальше надо будет опять на тепловозы там что-то перекидывать, потому что там дальше пути не электрифицированы. То есть очень много есть таких вещей, которые изначально там, ну, о которых просто не подумали. Ну, головотяпство и то, что о чем-то не подумали, у нас это типичная вещь. То есть это меня, конечно, совсем не удивляет, то есть ничего странного нет.
Объявленная стоимость первого этапа занижена минимум вдвое, считает гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. Строительство и реконструкция дороги с учетом новых вокзалов и станций вряд ли обойдется дешевле 75 миллиардов рублей. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это мнение, и я вас уже отпущу.
Ну, это весьма вероятно. Нет, смотрите, я не способен оценить абстрактно, теоретически, сколько стоит там километр железной дороги, потому что это всегда зависит от, рельефа. Да, понятно, что вокзалы тоже, наверное, нужно будет реконструировать. То есть, скорее всего, когда сейчас считают там железную дорогу, они, да, не считают сопутствующую инфраструктуру. Ну и вообще, в принципе, почти все проекты, которые делаются в России, всегда вырастают в стоимости от изначально заявленного несколько раз. Так что, ну, скорее всего, действительно так.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Некрасов, российский экономист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины и транспортный эксперт. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут в России заявили во весь голос, что собираются взять и решить проблему, которая возникает у них после строительства так называемого Керченского моста, а именно связать прямым сообщением Симферополь с Керчью. Вот вы мне скажите, вот в первую очередь мне как крымчанину, почему Украина за четверть века своей независимости, а может быть, там следует смотреть на все 60 лет нахождения Крыма в составе Украины, почему этот вопрос не был закрыт? Почему из Керчи в Симферополь надо было делать несколько соткилометровый крюк через Джанкой, нельзя было проехать напрямую? Зачем 5 часов жизни забирать у людей?
Ну, потому что за годы независимости Украины ни одного километра новой железной дороги ни в Крыму, ни в других регионах вообще построено не было. И государство вообще не уделяло внимания развитию транспортной инфраструктуры, в частности, автомобильных или железных дорог. То есть, по сути, государство 25 лет просто эксплуатировало ту инфраструктуру, которая была получена после распада Советского Союза. И объективно, что железные дороги, которые находятся в Крыму, они были построены даже не при Советском Союзе, а еще при Российской империи. Единственный участок, который был построен при Советском Союзе, это в 30-е годы линия Инкерман-1 и Инкерман-2. Все остальные железные дороги строились еще в период Российской империи.
Хорошо. А тогда, если можете предположить, вот это вот строительство, оно действительно имеет важное значение для инфраструктуры, хотя бы там железнодорожной, или всей инфраструктуры Крымского полуострова, и поэтому россияне выложатся, но ее построят? Или это громкий пиар, и на самом деле эта ветка не нужна?
Нет, это не громкий пиар. Эта ветка нужна не для грузовых, а для пассажирских перевозок, поскольку для грузовых их перевозок лишние 120 километров, это, в принципе, не проблема ни для Украины, ни для России. Но что касается пассажирских перевозок, это, конечно, лишние 2 часа времени. И для того, чтобы пассажирам было наиболее комфортно перемещаться, то гораздо удобнее ехать по более короткому маршруту. Как мы видим, с строительством линии Миллерово-Журавка, вот направление Москва-Ростов-на-Дону, в обход территории Украины, такой объем работ российские строители выполнили за 2 года. Вот. Но что касается поездок на южное побережье Крыма, то, насколько я из средств массовой информации видел ситуацию в Крыму, то предполагается, что после завершения строительства Крымского моста первые годы основной поток пассажиров будет направляться до станции Феодосия. Вот, поскольку оттуда уже по новой автостраде Таврида, которая сейчас строится, можно будет гораздо быстрее доехать и до Ялты, и до Судака, и даже до Симферополя-Севастополя, чем ехать по железной дороге и делать крюк через Джанкой. То есть нужно понимать, что в пассажирских перевозках время очень важно. И, соответственно, рационально мыслящие люди прокладывают маршрут таким образом, чтобы минимизировать расходы времени на поездку.
Сейчас речь идет о том, чтобы реконструировать участок дороги, который там занимает практически 95 километров от Керчи до Феодосии, а 120 километров, даже больше 120 километров, построить фактически наново. Вот можете ли вы предположить, сколько времени потребуется для того, чтобы эти 120 километров, речь пока идет об однопутной железной дороге, но скоростной, удастся построить? Справятся ли там, скажем, за год или не справятся?
Что касается такого объема работ, я повторюсь, был построен участок Миллерово-Журавка в обход территории Украины протяженностью 137 километров. Это двухпутная электрифицированная линия со 6 промежуточными станциями и 5 тяговыми подстанциями. Этот объем работ был выполнен за 2 года. Потому построить аналогичный участок в Крыму, я думаю, это будет не дольше по времени. То есть главное ограничение, которое есть в таком проекте, это финансирование. Если будет финансирование в должном объеме, то этот проект можно сделать довольно быстро. Но повторюсь, что критичности для Крыма у этой ветки на данном этапе нет, поскольку можно будет довольно удобно подвозить пассажиров на вокзал Феодосия и дальше уже автобусным транспортом везти в самые популярные курортные зоны. То есть это позволит пассажирам экономить 2-3, а то и 4 часа своего времени.
А ведутся ли сейчас, ну, чтобы мы могли сравнить, на территории материковой Украины какие-нибудь сопоставимые работы по строительству железных дорог, или четверть века без строек так до сих пор не закончились?
Так, за четверть века ни одного километра железной дороги на территории Украины построено не было. За исключением небольшого 5-километрового участка между Сумской и Черниговской областью до станции Короб. Все остальное, это скорее даже демонтаж. За годы независимости в Украине было демонтировано порядка 2000 километров железных дорог.
И сейчас вы не видите тенденции к тому, чтобы строительство железных дорог возобновилось?
Ну, мы не видим не то, что тенденции, мы не видим ни финансирования, ни проектов, которые могли бы стимулировать развитие железных дорог в плане строительства новых линий.
Что ж, понятно. Большое спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, транспортный эксперт. Мост через Керченский пролив, который стоил 223 миллиарда, с подходами более 300 миллиардов, конечно, не может закончиться без реконструкции железных дорог. И вот теперь весь вопрос только в том, сколько будет стоить вся реконструкция. Идея подтверждает представитель вице-премьера российского Дмитрия Казака, который курирует Крым. Трасса Таврида строилась в этой же логике, и сейчас детали концепции строительства железных дорог обсуждаются. Финального решения еще пока нет. Общая стоимость развития железнодорожной сети Крыма оценивается приблизительно в 100 миллиардов рублей. Это укрупненная оценка. До экспертизы мнение, которое может меняться как в сторону повышения, так и в сторону понижения, прокомментировал для газеты «Ведомости» Сергей Аксенов, российский руководитель полуострова. Дорога нужна, проект поддерживается, изначально логистика была другой. Дорога заходила с Украины, и ветка Джанкой-Симферополь была основной. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Россияне говорят о том, что их один мост через Керченский пролив автомобильный железнодорожный не устраивает, поэтому нужно развить инфраструктуру. Про трассу Таврида автомобильную мы говорим много интенсивно, теперь пришло время поговорить о железнодорожном сообщении. Вот буквально на этой неделе стало известно о том, что идея строительства железнодорожной ветки через от Керчи до Симферополя попала на обсуждение в самые верхние, можно так сказать, слои российского политикума. Вот сначала такой вопрос. Мы уже задавали его предыдущему эксперту. Хотелось бы послушать ваше мнение. Почему за 25 лет независимости Украины, почему за все 60 лет, что Крым находится в составе Украины и управляется из Киева, железнодорожную ветку из Керчи прямую на Симферополь не построили, а пускали все в обход через Джанкой?
Ну, потому что это не предусматривалось, ну, логистикой, это как бы с Керчи находится, в первую очередь, были промышленные предприятия, да, и, собственно, эти дороги для этого и производились там, да, они как бы строились, и, соответственно, главная задача была, это из Керчи попасть на материковую Украину и при этом как бы вывозить в первую очередь грузы, которые предназначены для промышленности. Собственно, поэтому ничего удивительного нет. В данном случае крюк через Симферополь выглядел достаточно нелогичным. Вот, поэтому ничего удивительного нет. А что касается дороги на Симферополь, она была непонятна и не нужна была. В данном случае мы говорим о том, что строится от Керчи до Симферополя, ну, в рамках так называемой дороги Керченского моста, который будет теперь соединять якобы Крым и Российскую Федерацию. Поэтому, ну, хотя непонятно, когда там еще железнодорожное сообщение будет вообще запущено.
Как мы знаем, уже, по крайней мере, в несколько раз выросла стоимость строительства Керченского моста, и даже уже было официально на полгода перенесено начало именно автомобильного сообщения. По вашему мнению, успеют ли с железнодорожным сообщением управиться в срок, обещают к концу 2019 года, или не управятся и только зря обещают?
Ну, ничего удивительного, роста стоимости нет, как бы, поскольку это, знаете, как это, в принципе, российская экономика копирует советскую экономику. Строить не то, что нужно, а то, что умеет. И понятно, что растут стоимость этих дорог для того, чтобы просто на этом украсть. Это раз. Поэтому, что касается железнодорожного сообщения, ну, его значительно труднее сделать, поскольку все-таки железная дорога – это не автомобиль. Автомобильный мост легче строить, не такая нагрузка на него, ну и так далее. И пока непонятно, запущено ли будет автомобильное сообщение, и насколько и переживет ли этот мост зиму, там, да, если он будет все-таки запущен. Что касается железнодорожного сообщения, то и существует вероятность, что оно все-таки не будет запущено, и чисто пропагандистское плане будет, как известно, с тем энергомост, который якобы работает, но все равно перебои с энергией в Крыму существуют постоянно.
Есть ли в Украине что-нибудь похожее по масштабам строительства? Запускаются ли в Украине новые железные дороги? Если нет, то почему?
ну, в Украине все-таки более рационально построена экономика. Вопрос, зачем? Есть у нас некоторые проекты по постройке с европейской шириной железной дороги. Есть, есть такие как бы мечтатели, но опять же вопрос упирается, а зачем? В Украине достаточно развитая железнодорожная инфраструктура, и поэтому вопрос, зачем строить мегамасштабные проекты, которые себя никогда не окупят, но как бы непонятно, вот и все.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Финансировать железную дорогу планируется из внебюджетных источников. По мнению руководителя консорциума проектировщиков Владимира Гелайка, по поручению рабочей группы так называемого Совета министров Крыма разработан проект технического задания, у которого есть два сценария. Согласно первому, железная дорога планируется протяженностью 215 километров, по второму 302 километра. И согласно ему, железная дорога будет реконструирована также и на севере полуострова и пройдет практически через весь Крым, но второй сценарий практически больше не рассматривается. Гелайка также прокомментировал, что на маршруте Керчь-Феодосия потребуется реконструкция и электрификация железнодорожных путей. Это сопоставимо по инвестициям с новым строительством. Ну, от Феодосии до Симферополя, как я уже говорил, будет построен 121 километр новой дороги. У проекта есть вторая очередь строительства и реконструкции, также сообщил Гелайка. В нее входит, во-первых, 132 километра железной дороги на маршруте Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, и стоимость работ на этом участке оценивается в 11,7 миллиарда рублей. Такая протяженность объясняется тем, что путь идет через горы. Ну и 62 километра дороги Симферополь-Саки-Евпатория. Этот участок оценивается практически в 8 миллиардов рублей. Существует несколько способов выполнить амбициозный план, говорит источник газеты «Ведомости», участвующий в обсуждении проекта. Мы уже говорили об инфраструктурных, о так называемых инфраструктурных облигациях. А вот китайских инвесторов будет крайне сложно заинтересовать дорогой дорогой, простите за такой казус в Крым, считает управляющий партнер юридической компании «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Для них это тупиковое направление, и есть еще риски, связанные с санкциями. Даже если удастся их убедить, государство, как составитель концессии, заплатит за привлеченные деньги. По сути, любое государственно-частное партнерство в этом проекте окажется подрядом с выплатой процентов, полагает он. Раз железная дорога планируется как продолжение Керченского моста, не исключено, что строителей моста «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга проект заинтересует, считает консультант инфраструктурных проектов. Представитель Ротенбергов сообщил, что не обладает информацией об участии в этом проекте. Цитирую. «В настоящий момент сосредоточены на выполнении текущих контрактов». Конец цитаты. Даже если строители Керченского моста заинтересованы в новой стройке, формально участвовать в проекте они не будут, уверен федеральный чиновник, который дал комментарий газете «Ведомости». В феврале ожидаются новые персональные санкции США, которые затронут и Ротенбергов. Как я уже говорил, по мнению Михаила Бурмистрова, гендиректора «Инфолайн-аналитики», дорога возрастет в стоимости минимум до 75 миллиардов рублей, и связано это с многими техническими обоснованиями, которые не учитывают дополнительные расходы. Напоминаем, что стоимость трассы Таврида выросла в два раза с объявления проекта до утверждения, с 85 миллиардов до 166 миллиардов рублей. Ну и главный вопрос, на который пока нет ответа, кто оператор этой железной дороги и как пути будут состыкованы с сетью российских железных дорог, комментирует исполнительный директор Национального центра Максим Ткаченко. Каким оператором должна быть российская железная дорога? Но в Крым компания, опасаясь санкций, скорее всего, не пойдет. Представитель российских железных дорог от комментария в «Ведомости» отказался. Сейчас российские железные дороги заняты расширением подходов к черноморским портам. Если оставить железные дороги Крыма в нынешнем состоянии, разрыв между ними будет слишком велик, считает партнер компании Дмитрий Ковалев. Дорогу нужно строить, ориентируясь не на экономическую целесообразность, а на социально-экономическую значимость. Пассажирское сообщение с городами России, доставка грузов в Крым – основное, для чего нужна железная дорога. А вот использовать порты Крыма для перевалки экспорта грузов, скорее всего, не удастся. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали строительство новой железной дороги из Керчи в Симферополь. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир буквально через несколько минут.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Глава МИД России предложил больше никогда не поднимать вопрос Крыма. В школах и садах Симферополя ежедневно проверяют температуру. И в Джанкое предупреждают о начале отлова бездомных собак. Сейчас подробнее. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт. Об этом он сказал в интервью итальянской газете «Либера», передает агентство ТАСС. Тема закрыта раз и навсегда, сказал он, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России. Глава российского ведомства сказал, что крымчане сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. По его словам, выраженная на референдуме воля позволила им избежать гражданской войны. Ранее власти США выразили несогласие с мнением российских властей о закрытом вопросе в отношении Крыма. Секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон надеется на полное восстановление России, суверенитета и территориальной целостности Украины. И отметил, что санкции против государства будут действовать до тех пор, пока Москва не устранит их причину. В школах и детсадах Симферополя ежедневно мониторят температуру. Об этом сообщила начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина в эфире «Радио Спутник» в Крыму. По ее словам, с начала отопительного сезона отклонений от норм не было. Также Сухина утверждает, что в этом году почти все воспитанники и ученики, а также педагоги симферопольских школ и детсадов были вакцинированы. Ранее российский спикер Крыма Владимир Константинов заявил, что депутаты лично с градусниками будут измерять температуру в общеобразовательных учреждениях. В Киеве представили 5-е переиздание перевода на украинский язык смыслов священного Корана. Об этом сообщает газета UA. Необходимость переиздания возникла из-за огромного спроса. Первые 4 тиража разошлись в считанные дни. Автор перевода Корана с арабского языка – ученый-востоковед Михаил Якубович. В Джанкое с 1 по 20 декабря будет проводиться отлов и стерилизация бездомных собак, сообщили в российской администрации города, которая просит владельцев животных не оставлять питомцев без присмотра и не выпускать их на свободный выгул без ошейников и жетонов с номерами телефонов и адресом. После стерилизации чиновники обещают вернуть собак в прежнюю среду обитания. В октябре российская администрация Феодосии также отчиталась о начале отлова бродячих собак. Сегодня в Крыму днем, по прогнозам синоптиков, плюс 11 градусов, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки потеплее до 9 градусов, выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Два уполномоченных по правам человека Украины и России, Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова, считают Крым сферой своей ответственности. Но помогает ли простым крымчанам такое двойное внимание? Как координируют свою работу на полуострове оба омбудсмена? И удается ли им защитить крымских активистов от преследований российскими силовиками? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Вопросы нарушения прав крымчан будут подняты на встречах с Генсеком ООН и в Совете Европы. Об этом 26 ноября в аннексированном Севастополе заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен отчиталась о недавней встрече с шведским послом и назвала абсурдным решение не предоставлять крымчанам визы из-за нынешнего статуса полуострова.
Граждане могут поражены в своих правах за политические оценки, действия, кроме того, на вопрос, как они видели бы разрешение вопроса о возвращении Крыма в Украину, как будет учитываться воля людей, на этот вопрос тоже ответа нет.
Кроме того, Москалькова заявила, российские власти разрешили бывшим украинским военнослужащим прописаться в квартирах и домах военных городков Крыма. Год назад в связи с российским законодательством их прописки были аннулированы.
В ноябре этого года было издано постановление правительства, которое обязывало на территории воинских частей прописать этих военнослужащих. Появление у них регистрации позволяет им определиться с местом получения пенсии, с прикреплением к медицинским учреждениям, детским садам.
Открытым остается вопрос проживания для отставников, тех военных, которые больше не служат, однако не имеют другой жилплощади, кроме предоставленного ранее служебного жилья. Упомянула российский омбудсмен в своем выступлении и крымских татар. Она заверила, что информации о нарушении прав представителей крымско-татарского народа в Крыму нет. По крайней мере, обращения с жалобами такого рода к ней не поступали. Сейчас аннексированный Крым фактически находится в сфере влияния двух омбудсменов – уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Последняя заняла должность в апреле 2016 года. Тогда она заявляла, что в своей работе намерена, цитирую, «противостоять попыткам Запада использовать права человека в качестве политического инструмента». На днях Валерия Лутковская обратилась с просьбой к своей российской коллеге предоставить информацию о состоянии здоровья удерживаемого в России крымчанина Александра Кольченко. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам колонии по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Лутковская в обращении к Москальковой просила назвать причины ухудшения состояния здоровья Кольченко и название медицинского учреждения, куда он был госпитализирован. Ранее об ухудшении состояния здоровья Александра сообщила его мать Лариса Кольченко.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской и, не побоюсь этого слова, блогер. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот начнем, конечно, с такого более глобального вопроса. Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская обе... и каждая со своей точки зрения абсолютно справедливо считают Крым сферой своей деятельности. Вот можете ли вы пояснить нашим слушателям, каким образом осуществляется координация деятельности между двумя уполномоченными по главным крымским проблемам, по политзаключенным, которые находятся на территории полуострова, по тем крымчанам, кто был осужден и вывезен на территорию континентальной России, или на самом деле постоянной координации нет, а есть только переписка время от времени?
Ну, скажу так, координация, есть нормальная, скажем так, телефонная связь, да, то есть там где-то СМС, если что-то очень сильно горит. Если Татьяна Николаевна находится на территории Российской Федерации, и что-то нужно, ну, категорически срочно решить, и это очень важный вопрос, и без участия ее этого решить невозможно, то, ну, тогда вступает в действие то, что мы называем координацией. Приведу пример, это, если помните, нужно было встретиться, ну, у одного из наших политзаключенных крымского татарина, мама умирала, и нужно было вот срочно вывести и встретиться с ней, хотя бы повидаться еще при жизни. Вот. Тогда в тот день последовало заявление, ну, какой-то там женщина есть, она позиционирует себя омбудсманом Крыма, ну, как региона крымского, или как она там называется, о том, что это невозможно. И тогда вступило в действие общение двух омбудсманов, и подобное стало возможным. Есть второй случай, это когда была, ну, первая такая практика совместных дублированных визитов. Это когда два омбудсмана посетили, опять-таки, наших политических заключенных в Симферопольском СИЗО, и в ответ два омбудсмана посетили двух граждан в Николаевском СИЗО, и мы хотим продолжить эту практику таких взаимных визитов, и, соответственно, недавно предоставили всю информацию о всех российских гражданах, которые находятся во всех любого типа местах несвободы в Украине, предоставили эту информацию, сказали, что в любое время дня и ночи мы готовы будем, если она выразит желание встретиться с гражданами Российской Федерации, с любыми из них, переговорить, готовы ее принять, встретить, организовать такое общение без участия администрации. Ну, а взамен, естественно, мы просим, ну, среди первых наших посещений наших граждан, это те, о ком вы сказали.
Ну, вот тут нельзя в связи с этим. Ну, как бы картинка, которую вы нарисовали, она такая вот практически пасторальная. Есть там координация, да, политика мешает, но совместные визиты и тому подобное. Но вот, тем не менее, раз Валерия Лутковская пишет письмо Татьяне Москальковой относительно Александра Кольченко, это ли не свидетельство того, что что-то пошло не так? Почему нельзя было решить этот вопрос телефонным звонком или СМС? Почему нужно было писать официальное обращение, которое попало в прессу и теперь вызывает недоумение относительно того, как налажена между вами связь?
На самом деле это абсолютно нормальная практика. Мы точно так же официально письменно общаемся и с другими омбудсманами, например, Грузии, Польши, там, из других стран. Это нормальная практика. Точно так же они общаются с нами письмами, поскольку в письмах, как правило, идут данные, указываются, ну, если есть необходимость такая, там, цифры, данные, фамилии, имена и так далее. Плюс это является основанием для нас, например, если к нам обращается российский омбудсман или обращается польский или там кто-то другой, для нас есть это основание начинать соответствующее проваджение и обращаться к нашим органам власти. И точно так же наши письма в Российскую Федерацию, наши письма в Польшу или там, в Грузию или в другие страны также являются основанием для местных омбудсманов открывать проваджение и фиксировать все свои действия, поскольку телефонный разговор или там общение по СМС это в крайних случаях, когда очень сильно горит и необходимо эд-хок решение. Но а нормальная практика это общение письмами. Другое дело, что иногда мы ответы на наши письма получаем через 2-3 месяца, бывает. Скажу честно, понимаем в контекст, в котором работает российский омбудсман, стараемся, скажем так, требовать того, где есть красные линии, мы не отступаем и стоим на своем, но где есть там, например, сильный уже политический контекст в деятельности, давление на российского омбудсмана, мы понимаем, что происходит и какая страна, и стараемся, требовать того, что в ее компетенции по закону, на что она в любом случае может воздействовать, и стараемся просто более сфокусироваться на гуманитарном и таком правозащитном аспекте.
Ну вот гуманитарный правозащитный аспект. Последний месяц, и это только в лучшем случае, отмечен каким-то таким фантастическим, даже по меркам последних 3 лет, давлением российских силовиков на гражданских активистов, прежде всего крымско-татарских в Крыму. Закончилось это в конечном итоге смертью одной из активисток, и чего раньше не было. И вот при этом Татьяна Москалькова заявляет, что это буквально, опять же, на этой неделе во время своего визита в Крым, что никакие жалобы от крымских татар ей не поступали, хотя в последнее время общее число задержанных там превысило 10 человек только за последний месяц. И вот жалобы ей не поступали. Вот не кажется ли вам, что что-то не так в датском королевстве? И это первый вопрос. И второй вопрос с этим же связанный. Есть ли какая-нибудь реакция украинского омбудсмена на вот эти вот последние события, задержание и смерть Виджиє Кашки?
Ну, начнем с датского королевства. Конечно, там все не так, скажем прямо. И Крым является для нас точкой, в которой у нас, если и есть коммуникация, то она категорически сложная. Более того, поскольку именно по письму, позиции уполномоченного в Гаагском суде рассматривались вопросы нарушения прав человека в Крыму. Это мы предоставляли фактаж по нарушениям прав и крымских татар, и права на объединение, это Астане и Меджлис, и другое. Все это было принято Гаагским судом, и, соответственно, было вынесено предварительное решение о том, рекомендации, что должна сделать Российская Федерация. Это ООН, суд ООН. К сожалению, это было проигнорено, и после вот этого, события, отношения в рамках, бесед по Крыму, совсем испортились. То есть понятно, что есть политическая позиция в Российской Федерации о том, что все якобы хорошо. Есть наша позиция, которая изложена в том числе и документально, и зафиксирована в суде ООН. Ухудшило взаимодействие именно по Крыму. Но это тот вопрос, когда мы свою точку зрения менять не будем. И, соответственно, на каждое подобное нарушение факты мы реагируем официально, дабы это все было отражено не в каких-то там телефонных разговорах, все это было отражено документально, в письмах, зафиксировано. Более того, надеюсь, что если будет принята резолюция ООН, вот о которой шла речь, это вторая резолюция по Крыму, то там четко есть рекомендация Российской Федерации, мы тоже косвенно принимали участие в разработке определенных норм там, там есть четкая рекомендация расследовать все факты, которые, все факты и как-то катувань, и ненадлежащего расследования, вот исчезновений, смертей, избиения активистов. Ну и там есть также фраза такая звучит, и даже если ведется суд, и в кавычки, ну не в кавычки, там ну, в английском это звучит как без намеков на правосудие. То есть вот даже так. Вот. Но понимая все это, понимаем, что Татьяна Николаевна тоже как бы не может делать заявления, которые бы противоречили официальному курсу партии, вот, но и должна реагировать. Иногда она достаточно эмоционально в письмах в том числе реагирует на то, что мы вот, обращаем ее внимание на нарушение прав человека в Крыму, возмущаясь тем, что все там хорошо и никаких обращений нет. Но мы в ответ, естественно, ей сообщаем о том, как к нам обращаются, потому что там живут граждане с украинскими паспортами. Это и представители крымско-татарского народа, и, ну, если так этнически, то украинцы, да, но неважно. Вот, и они обращаются к украинскому омбудсману, и, соответственно, эти факты мы передаем ей. Ну, сказать, что есть какая-то вот такая адекватная реакция, то, наверное, совру.
Так все-таки, что удастся, что удалось сделать, чего не удалось, и почему в отношении последних задержаний украинскому омбудсману?
Единственное, что мы можем в этом плане сделать как институция, но это, в принципе, любая такая же институция, аналогичная в любой стране мира, единственное, что мы можем делать, это писать официальное обращение еще раз на нее и фиксировать это. Более того, представлять это на Совете по правам человека в Женеве, что мы, собственно говоря, и делали когда был прошлый совет буквально в этом месяце. И следующий совет также будет сразу после Нового года. Нет, по-моему, сейчас и чуть позже еще будет. И там мы тоже представляем наши как бы отчеты о том, что есть международным организациям и правозащитникам. Можем единственное еще провести сайд-эвент, так называемый. Это там, где приглашаются представители дипмиссии других стран, которые хотят узнать реальную объективную картину. И тогда мы даем весь наш фактаж, предоставляем им. Ну и рассчитывать мы можем в данном случае, если так уже объективно, то исключительно на международное давление, на санкции, потому что иных способов давления на Российскую Федерацию, к сожалению, эффективных нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской. И не побоюсь этого слова, блогер. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о том, как Крым является точкой соприкосновения в деятельности двух омбудсменов России и Украины, Лутковской и Москальковой. И вот к вам вопрос, как к человеку совершенно практическому и имеющему отношение ко всему этому делу. Вот как вам удается выстраивать коммуникацию с Москальковой и с Лутковской? Это такой двуединый вопрос, да. В отношениях правозащиты в Крыму. С кем проще работать? С кем работать труднее? Оказывают ли вам офисы уполномоченных всю поддержку, на которую вы рассчитываете? Как это вообще все происходит?
Ну, что касается взаимодействия, то сразу подчеркну, что напрямую с офисом Москальковой, с российским омбудсманом мы не сотрудничаем, потому что, в принципе, ситуация такова, что они не сильно намерены сотрудничать с украинскими организациями. Но в этом случае как раз офис украинского омбудсмана Валерии Владимировны, и есть как раз такой переходной мостик, если нам надо все-таки добиться какой-то информации или прибегнуть именно к российскому офису. Это имеется в виду, в первую очередь, если наши украинцы находятся в российских тюрьмах, заявляют о пытках или о смертях, не оказании медицинской помощи, то мы уже неоднократно направляли в офис украинского омбудсмана информацию об этом. они со своей стороны связывались с Москальковой и таким образом проверяли информацию. Все-таки какой-никакой, но это мостик для того, чтобы узнать, что происходит с нашими ребятами на территории России, в российских колониях. Что касается Крыма, то, к сожалению, пока успешным, да, если можно так сказать, попыткой был визит в декабре прошлого года Валерии Владимировны, ее офиса в Симферополь. К сожалению, тот список, который подавала Валерия Владимировна для посещения в СИЗО оккупационной власти, они как раз-таки дали не весь список по возможности посетить, а только троих человек. Но, тем не менее, хоть одна такая попытка была. Поэтому мы продолжаем настаивать и на международных площадках, что украинский омбудсман должен иметь возможность, потому что это абсолютно не политический институт, а сугубо правозащитный, посещать Крым, посещать наших граждан, которые находятся там в первую очередь в заключении.
Татьяна Москалькова заявила во время своего последнего пребывания в Крыму, что никаких жалоб от представителей крымско-татарского народа к ней не поступало, хотя мы, конечно, понимаем, что на последний месяц это просто какой-то пик российских репрессий против крымско-татарских активистов. Почему она сделала, если вы можете предположить такое заявление? Есть ли это какая-то такая вот политическая стратегия непризнания проблем с правами человека в Крыму?
Я думаю, что да, во многом Татьяна Москалькова пытается делать что-то в пределах своих возможностей как омбудсман. Но вторая проблема, связанная с этим, понятно, что на сегодняшний день российский омбудсман не может никуда уйти от российского политического влияния. Поэтому я думаю, ее заявление о том, что якобы права человека в Крыму не нарушаются, конечно, это результат политического давления на этот офис. И второе, это то, что этот офис именно российского омбудсмана на сегодняшний день, в принципе, потерял свою независимость. Ну, это еще и начинается ее предшественность. То есть мы видим, что, к сожалению, этот офис, который должен заниматься только правами человека, он также продолжает, как вы говорите, политическую стратегию. И если бы Татьяна Москалькова хотя бы раз приехала хоть на один из судов в Крым по мере пресечения всех наших политзаключенных, то там очевидные нарушения, например, по Балуху, по последним мерам пресечения, которые были в отношении людей, которые были задержаны тогда 23 ноября, четверо крымских татар, там все очевидно. Но только она почему-то на суды ездить не хочет, да, и фиксировать очевидные нарушения она тоже не хочет. Поэтому я думаю, что это связано именно с политическим давлением на этот офис.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим, мы уже, в общем-то, много говорим о том, как Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова взаимодействуют по вопросам правозащиты в Крыму, и приходим к неутешительному выводу, что координация нарушена, координация усложнена, а одна из наших экспертов, Ольга Скрипник, даже говорит о том, что офис российского омбудсмена потерял свою независимость и теперь следует в курсе, если можно так сказать, генеральной линии партии. Вот можете ли вы нам в 2-3 предложениях обрисовать картину того, как там Татьяна Москалькова выполняет свои обязанности российского омбудсмена в России, какова там ее роль в громких историях с пытками в российских тюрьмах?
Ну, понимаете, действительно роль омбудсмена в России такая, роль такой денсера между властью и гражданским обществом реально, а вовсе не роль независимой фигуры. Вот. При этом еще накладывается сильный отпечаток на действия Москальковой, откладывает ее бэкграунд все-таки генерала полиции, и ее представления, ее личные представления о том, что правильно, что неправильно, и на них мы с ними сталкиваемся непрерывно. Некоторые ее заявления, которые приводят в ужас правозащитников и либеральной общественности, вполне органичны для нее, они вовсе не являются таким уж прямым заказом со стороны власти, они просто для нее лично органичны. При этом надо сказать, что когда дело касается пыток, то в российских тюрьмах, то по меньшей мере дважды вмешательство Татьяны Москальковой было быстрым и достаточно эффективным. Ну, например, в случае с Эльдаром Дадиным,
где ее вмешательство привело, правда, только изменение ситуации с самим Байденом. И в случае с моим подзащитным, например, Иваном Непомнящим Болотником, попытки в Ярославской колонии, где ее вмешательство имело более существенные последствия. Правда, надо сказать, что в колонии сами заключенные стояли насмерть твердо, и в итоге, ну, удалось, там, результатом казалось полные существенные кадровые изменения на самой верхушке всего Ярославского УФСИНа.
Ну, видите, вы упомянули только две ситуации. Нам трудно здесь из Киева судить, но насколько до нас доходят сведения из российских же средств массовой информации, в российской правоохранительной пенитенциарной системе вообще эпидемия с пытками. И вот буквально там вчера или позавчера Илья Варламов написал, что милиционерам, которых прямо обвинили и осудили за то, что они запытали до смерти человека, в одном из СИЗО дали вообще условные сроки. Не кажется ли вам, что что-то не то в датском королевстве?
Да, нет, понимаете, ну, конечно, понимаете, даже при всем желании, даже будь она идеальным омбудсменом Москалькова, что не так, будь она идеальным омбудсменом, она, конечно же, не могла бы, ну, у нас, понимаете, у нас 75 субъектов федерации, в каждом по 10 пенитенциарных учреждений, ну, в среднем, так сказать, там 750 учреждений, это подвал на день, если объезжать год, вот. Значит, понятно, что она этого сделать не может. Очень большая роль должна была бы выпасть на региональных омбудсменов, но среди них приличных и дееспособных людей штуки, просто штуки. Ну вот в Ярославле еще потому удалось, там очень неплохой омбудсмен ярославский. Редкий случай. Поэтому, конечно же, сама система такова, что никакими омбудсменами ее не выправишь. Слишком... сама система, закрытость системы и ее заинтересованность и финансовая, и прочее приводит к тому, что пытки распространились до такой степени в наших тюрьмах, что с ними без изменения, я так скажу, без сноса всей этой системы под корень уже не справятся.
Если вы можете оценить, как вы оцениваете ситуацию с омбудсменами в России за последние, ну, пусть будет там 15 лет, улучшается ситуация, ухудшается ситуация, ничего не меняется, есть ли надежда на то, что следующий после Москалькова омбудсмен будет выполнять свои задачи так, как это прописано в международном праве, или линия партии по-прежнему будет возобладающей?
Нет, ситуация, безусловно, ухудшается. Ситуация ухудшается еще и потому, что никакой поддержки, что омбудсмен даже теряет поддержку таких институтов, как общественные наблюдательные комиссии, деятельность которых выхолащивается путем введения в них, ну и выжимания из них правозащитников и введения туда бывших сотрудников СИН, прокуратуры, судов и так далее. И ситуация будет только ухудшаться вне зависимости от личных качеств омбудсменов, которые будут занимать эти посты. Плюс там, я думаю, что и власти личные качества будут более внимательно отслеживать, чтобы неудобных людей не было.
И последний к вам вопрос. Российский омбудсмен жаловалась на то, что нынешним крымчанам фактически не выдают визы в Европу по российским паспортам. Вот российская правозащитная мысль, российское вот правозащитное движение имеет какое-нибудь мнение относительно того, эти санкции против крымчан оправданы или они попали под пресс совершенно зря?
Я могу высказать свое личное только мнение. Я не берусь сказать за все сообщество. Я считаю, что это справедливо. Понимаете, невозможно выдавать визы, это значит признавать фактически аннексию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за четко выраженное и ясное мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали проблему взаимоотношения двух омбудсменов, российского и украинского, Татьяны Москальковой и Валерии Лутковской. В отношении крымчан и пришли к выводу о том, что координация, к сожалению, неудовлетворительна. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Скоро услышимся.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».